Сегодня мы будем читать Евангелие от Матфея, 7 главу. Это завершающая глава Нагорной проповеди. Перед тем, как читать эту 7 главу, я хотел обратить ваше внимание на несколько стихов из предыдущих глав, из этой же Нагорной проповеди и из слов, которые говорил Иоанн Креститель, проповедуя о Христе. Вначале я хочу вам прочитать, значит, из Евангелия от Матфея, 3 глава, с 1 по 3 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо Он тот, о Котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези Ему». Обратите внимание, такие слова. Иоанн Креститель обращается к верующим, уже давным-давно верующим. О чем он говорит? О покаянии. Верующие ожидали Христа как Мессию, который придет и установит буквальное царство в Израиле? Ожидали? И заметьте, он верующим, которые ожидали по пророчеству Мессии, говорит: покайтесь, то есть что в данный момент, в том состоянии, в котором вы находитесь, вы что? Непригодны принять Христа как Мессию. Заметьте, слово «покайтесь» говорит о чем? Что вы еще не чисты. И заметьте, Христос идет на царство. Евреи думали, что он придет в Иерусалим, сядет на царский престол. А он шел сесть на престол чей или куда? На престол нашего сердца. Он говорит: я не стану над вами править, если вы внутри не согласитесь мне подчиниться. Это не будет царство в том смысле, в каком Бог хотел показать Израилю. Это царство будет похоже на царство этого мира. Вы согласитесь, что мы все признаем правителей и президентов, да, наших стран? Но что, всегда ли мы внутри согласны с ними? Поэтому мы ропщим, поэтому и говорим, будем переизбирать, или не отдадим свои голоса, а может кто-то еще и мятеж, или революцию какую-то задумает, да? В общем, он царь, а внутри я тебя не признаю. И Иисус сказал, говорит: такого царства, подобного земным, я не хочу. Или мы будем душа в душу, и я не буду властвовать над вами методами царей. А любовь будет править. Вы мне доверяете, я вам. Но для этого грех, который внутри вас, он должен быть что? Удален изнутри вас. Я должен на место этого греха сесть на престол вашего сердца. И вот сказано, смотрите: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Заметьте, они думали, приблизилось, что вот наступает время, когда он сядет на престол. А он говорит: приблизилось. Каким образом? Скажите, Царство Божие в своем характере Сын Божий показал? Он показал красоту характера Божьего, своего Отца. Внутри Него царствовал Отец, Бог Отец. Чем это можно было доказать? Вот идет князь мира сего, который над вами правит, вами управляет, а во мне не имеет ничего. Кто во мне имеет что-то? Отец. И когда Иоанн говорил: покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие, он говорил о жизни Иисуса Христа, о том, что внутри его тела что было? Грех был побежден. Плотская натура была смирена, распята. И кто не видел Царства, посмотрите как бы на этого человека. И Иисус, когда шел, проповедовал, его жизнь была чем? Светилом, прожектором, да? Для чего? Чтобы люди увидели, что можно жить такой жизнью. Ведь многие считали, что нельзя так жить. Жертвы нужно приносить, в церковь надо ходить, в храм, да? Но чтобы вот так жить, быть честным, справедливым, добрым, любящим, не осуждать, не унижать никого, да? Они сомневались, никто в это почти не верил, за исключением отдельных людей, да? И вот он говорит: покайтесь, Иисус идет на престол вашего сердца. Когда он шел на царский престол, они его и посадили на осла, и одежды положили, и по дороге постилали и пальмовые ветви, и одежды. Но когда он сказал, что я хочу внутри их сесть, внутри сердец человеческих, никто не постилал одежды, многие приходили в смущение. Мало того, что нельзя гулять с чужой женой, так еще и смотреть нельзя, говорит, ничего себе, говорит, царство хочет. И так нескончаемая вечность будет, говорит, нет, говорит. Многие были в печали. Не всем нравилось такое царство. И заметьте, как он, Иоанн говорит, приготовьте путь Господу. Кто готовит путь Господу? Смотрите, царство небесное приблизилось, оно подошло и сделало шаг к вам навстречу. Теперь требуется чей шаг? Ваш. Я свой шаг, и то, что должен был сделать, сделал. Теперь сделайте его вы. Как сделаете шаг? Приготовьте путь Господу. То есть заметьте, что если путь не приготовлен, то Господь как бы не пройдет по царскому пути. Вот то, как вы, я уже забегаю наперед, будете стелить мне ваши одежды, когда я как бы сяду на ослицу, да? Так я хотел бы, чтобы вы стелили свои сердца, когда я захочу сесть на престоле вашего сердца. И заметьте, каким образом приготовить путь? И смотрите, как сказано. Прямыми сделайте стези ему. Что значит прямыми? Помните, есть такой стих в Библии. Путь праведника какой? Прям. Это что значит прям? Ну, я пример приведу. Вот из пятой же главы, из Нагорной проповеди, пятая глава Матфея. Да будут слова ваши. Да, если ты обещал человеку, что да, исполню, то что сделай? Исполни. Не говори после того, когда ты не исполнил, понимаешь, с утра был дождь, я подумал, что ты не придешь. Это что называется, прямые или кривые пути? Скажите, вам такие люди нравятся, на которых нельзя положиться? Потом, смотрите, есть такой стих, Евреям 3 глава и 4 глава, где сказано, ныне, когда услышите глас его, то есть Бог что-то прямо человеку говорит, не делай, да? Что сделаете? Не ожесточите сердец, не станьте в позу, не противьтесь. Далее, не оправдывайте свой грех. Когда Бог говорит, ты украл, не говори ему, что я взял. Это что называется? Но если ты взял, а это уже не грех, то от чего тебя лечить? Ну ты здоровый, я прохожу мимо, я же к больному подхожу. Но больной должен сказать, что я грешник. Он должен признать свой грех. И вот сказано, прямыми сделайте стези ему. И теперь, как эти стези делаются, Нагорная проповедь объясняет. То есть, заметьте, что приготовить путь Господу объясняется, каким путем этот путь готовится. Уже в какой проповеди? В Нагорной проповеди. И конкретно, каким образом этот путь готовится. Я сейчас хочу обратить ваше внимание. Значит, я прочитал только что. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, приготовьте путь». Потом в Матфея 6 главы 33 стих сказано «Ищите». Заметьте, Бог сказал «Покайтесь, я приблизился». А теперь вы что делаете? «Ищите» чего? «Царство Божьего». «Пытайтесь, имейте желание войти в это Царствие». А в 7 главе, которую мы сейчас будем читать, там есть и такой стих. Это 7 глава Евангелия от Матфея, 13 стих. «Входите тесными вратами». Вы заметили, что вход в это царствие какой? Узкий путь и тесные врата. Так смотрите, приготовьте путь Господу. Это конкретно, если говорить, это вход в Него, узкие врата. И вот сейчас мы будем вспоминать некоторые моменты такие. Значит, в Матфея 5 главы, 3, с 3 по 11 стих, вы помните, как здесь написано. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Заметьте, что «их есть Царство Небесное». Что, войдут в Царство Небесное какие люди? «Блаженны нищие духом». То есть, другими словами, не гордые, не такие, что «все знаю, все понимаю», не выступливые, не кичащиеся своими знаниями. Помните, послание ангелу Лаодикийской церкви говорит, там сказаны такие слова, «Ибо ты говоришь, я что? Богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». И я вам уже как-то говорил, что если человек все знает, все понимает, никого не послушает, скажите, приятно с ним вообще общаться? Приятно, когда это муж или жена в семье? Все шиворот на выворот, но все знает. Правда приятно? И заметьте, даже вот такой мелкий недостаток делает жизнь иногда невыносимой, правда? А приятно с человеком, который, ну, может, что-то и знает, может, даже много знает, но всегда поинтересуется мнением другого человека, и если есть что-то полезное, извлечет. Приятный такой человек? И заметьте, Христос говорит, блаженные, смотрите, нищие духом, то есть войдут в Царство Небесное, это какие люди? Нищие духом, то есть не гордые, не выступливые, не умники большие, да? Заметьте, значит, уже нищие духом, это уже ну, будем так говорить, похудавшее до такой степени, что может войти в тесные ворота. Знаете, почему я так говорю? Узкие врата, значит, нужно быть каким? Очень худеньким, да? Ну, так я образно говорю, чтобы вы меня поняли. А теперь смотрите, нищие духом, а богатые с мешками пролезут через эти ворота? Так смотрите, вот эта гордость, это как мешки, навьюченные на верблюда, которые не дадут что? Пройти в эти узкие врата. И мы должны, заметьте, приготовьте путь Господу, то есть станьте блаженными, станьте счастливыми, станьте достойными, чтобы войти туда. А приготовить путь Господу как надо сделать? Отречься от своей гордости и стать нищим духом. Это уже есть приготовленный путь Господу. Помните 66 глава Исаии, где Господь говорит: «Небо престол мой, земля подножие ног моих, где же вы построите храм для меня, дом мой, где я хотел бы жить?» Где? «А вот на кого я презрю». Заметьте, в кого войду, обитель сотворю. В кого? На кроткого. Заметьте, кроткий — это какой человек? А гордый? Поза. Вот с такой позой войдешь в узкие ворота? А кроткий, смотрите, и руки как-то так, да? И вы вот заметьте, кто войдет? Христос в Нагорной проповеди говорит, кто протиснется через узкие ворота? Нищие духом, смотрите, нищие, не гордые, не выступливые, маленькие, худенькие, я уже так говорю, да? Дальше, плачущие, это какие? Ну, не считающие себя достойными, то есть понимающие свой грех. Далее, когда они просят прощения, не то что «прости мне», а не с чувством сожаления о сделанном грехе. То есть люди, как бы не то, что я у тебя попросил прощения, что ты еще на меня обижаешься. А вот все такие, вот заметьте, я вам даже показываю это тогда. Ну, человек, который попроще, поскромнее, да? И заметьте, они как бы становятся худее, и как раз в эти ворота они как раз в таком состоянии могут и войти. И дальше, смотрите, кроткие, не гордые, не выступливые. Дальше, смотрите, алчущие и жаждущие, да? То есть, ну, которые все время имеют чувство, желание познавать, учиться, спрашивать. Дальше, смотрите, то есть, что они как бы бедные, не хватает знаний, что они хотят учиться. Дальше, смотрите, милостивые, то есть, которые могут прощать. Далее, чистые сердцем, которыми, люди, которым дурные мысли не приходят на другие, как часто иногда нам это приходит. И смотрите, блаженные миротворцы, которые своим словом, поведением, наоборот, умиротворяют вражду, а не те, которые приходят с истиной, и ругня потом не утихает. И заметьте, я сейчас почему вам так говорю? Смотрите, входите тесными вратами. А для этого что? Избавьтесь от гордыни, станьте кроткими, станьте милостивыми, станьте чистыми, станьте миротворцами. Для них было странно слушать эти слова. Мы не крадем, мы не убиваем, мы не прелюбодействуем. Господь говорит, с этим вообще и не думайте попасть. Но даже если вы не крадете, не убиваете, а грехи ваши на уровне таком внутреннем, ведь гордость, я радуюсь собою, я хвалюсь собою, я других умнее, скажите, это же внутри. Но я же не украл, не убил. А Господь говорит, сатана ведь с гордости начал, до убийства дошел. Великие грехи начинаются как бы с маленьких, которые внутри, правда? И дальше Нагорная проповедь говорит, заметьте, вы помните эти слова, Христос говорит, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, вы поняли, что малейших? Заповедь маленькая, но вход в Царство Божие еще меньше. Кто нарушит, скажет, что это мелочь, подумаешь, я возгордился, подумаешь, психанул там два раза вчера. Заметьте, кто нарушит и других научит, что это чепуха, что Господь все равно вас введет туда, то что? Малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть, что это будет худший из людей. Мало того, что сам не исполнил, то еще и других людей научил, что так путь в Царство Божие проложен. Мелочевка – это чепуха. Скажите, мелочевка влияет на жизнь в семье? Мелочевка. Скажите, несчастье или счастье не из мелочевки складывается? Не подал муж там жене в постель, она просила. Ну, вроде бы и не убил, не обматюкал, правда? А все равно капелька неприятного осталась, да? Если это неоднократно, со временем в чувствах что-то происходит, какое-то охлаждение, правда? И дальше я уже просто вам буду говорить маленькие заповеди, которые заметьте, которая шире входа в Царство Небесного. Что если ты идешь к Богу и знаешь, что кто-то на тебя что-то имеет, дар несешь, помните, я так своими словами буду говорить, то говорит, мне не надо твой дар, пойди примирись. Пока не примирился, пока ты с ним не наладил отношения, он на тебя дуется, то что? Это мелочь в сравнении с убийством. Но что? Мне твоя жертва не надо, и ты недостоин с этой маленькой заповедью протиснуться сквозь узкие врата. Дальше, помните, если ты не прелюбодействуешь, с вожделением смотришь, если ты не убиваешь, а раздражен, помните, скажите, это мелочь? Но эта мелочь шире узких врат. С нею не протиснешься. И заметьте, приготовьте путь Господу. Не только не гуляйте, не блудите, но еще что? И с вожделением не смотрите. Не только не убивайте, но и не раздражайтесь. Присутствие раздражения, похотливого взгляда, нежелание примириться с ближним, желание, как дальше пишется, творить милостыню и трубить перед людьми. Или не любите председательствовать, не любите молиться так, чтобы вас заметили с целью, знаете, себя прославить. Вроде бы мелочевка, но пока вы это не устраните, на пути Господа у ваше сердце что? Преграды. Кривизны, горы, пропасти. Господь идет только по пути. Он свой путь, приготовил свой путь. Теперь ты свою часть заасфальтируй. Я уже так говорю. Устрани гордость, не позволит тебе меня выслушать и принять. Желание оправдать грех, о котором я скажу, что это грех, и пока ты его не признаешь, я туда не войду. Желание оправдывать грех не позволит меня понять и принять. И таким образом, и помните, даже это сказано, не собирайте себе сокровищ на земле, это тоже маленькая заповедь. Заботы века сего, обольщение богатством. Все мысли в деньгах, в хоромах, в машинах, это тоже что будет? Препятствие. Почему? Если мои мысли целый день заняты земным, как же Богу со мной поговорить и научить меня, как туда входить? Я занят, мне некогда. Там-то на небе же не будет ни золота, ни серебра, но я имею в виду как ценности, валюты. Там машин не будет. И если у тебя только в этом как бы мысли, чем ты там будешь заниматься, скучать, тебе будет тяжело. И теперь я подхожу к Евангелию от Матфея 7 главы. Очередной ступенью, да, или очередным препятствием Христу на престол нашего сердца может оказаться и такая довольно распространенная черта, которая есть практически почти у всех верующих. Я читаю Евангелие от Матфея 7 главу. Сначала я прочитаю всю главу. «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Значит, если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его. Ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Возникает вопрос, последний стих, 29. Слова вот такие: «Он учил их, как власть имеющий». Какую власть он имел? Вот то, что он говорил, вот в Нагорной проповеди, что даже в мелочах человек должен покориться Творцу. Он имел власть говорить такие слова, потому что его дела не расходились словами. Ему никто не мог сказать: «Чего ты там говоришь, посмотри на себя внимательно, чем ты занимаешься». Фарисеи не могли это говорить. Знаете почему? Потому что жизнь их была очень часто прямо противоположной таким словам. Сейчас попутно я хочу вам еще прочитать одно место из Евангелия от Луки, 18 глава, с 18 стиха. Подобная же картина, о которой мы только что прочитали в Матфея. «И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную?» То есть, заметьте, чтобы войти в это царствие. «Что мне делать, чтобы спастись, чтобы ты меня взял на небо?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим?» Заметьте, никто не благ, как только один Бог. «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Скажите, это большие заповеди? Ну, воровство, убийство, прелюбодеяние, ложное свидетельство – крупные грехи. Матом послать – это по-крупному? Смотрите, он сначала спрашивает. Заметьте, он не говорит ему сразу, как бы, куда надо втискиваться. Он его как бы задает вопрос: «Ты знаешь вот такие крупные заповеди?» Он говорит: «Смотрите, он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“». То есть, я не краду, не лжесвидетельствую. Услышал это, и Иисус не говорит: «Молодец, все, ты готовый». Что он дальше говорит? Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, если ты соблюл заповеди не только по букве, ну, не убиваешь, рука не поднимается, да, но и по духу, внутри исполнен любви, ведь заповедь, заметьте, закон Божий, он как бы запрещает делать действие какое-то, да? Но можно не делать действие убийства или воровства, и при этом не переваривать человека. Можно при этом таким быть?» Иисус говорит: «Молодец, что ты не делаешь таких поступков, но этого недостаточно. Тебе еще одно нужно, что? Чтобы и внутри человеческая жизнь, человеческая душа, пусть даже и грязная, ценилась тобою больше, нежели золото, которое ты имеешь». То есть, имеешь ли ты любовь при соблюдении буквы закона? И смотрите, он говорит, что имеешь, продай. А это ты сможешь сделать, если внутри ты к этому будешь тоже исполнитель закона не только внешне, но и внутри, в мыслях и в сердце будет записан этот закон. Продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище. Заметьте, почему он говорит, будешь иметь сокровище. Что если твое сердце привязано к злату, к деньгам, то не можешь ты иметь то сокровище любви Божьей внутри себя, потому что сердце при этом занято чем? Тяга к деньгам. Более ценно. А помните, в Нагорной проповеди Христос говорил, где сокровище, где ваша ценность, там ваше сердце, там ваши мысли. И если сердце занято этими мыслями, если око ваше, которым вы должны увидеть Бога, или ухо, которым услышать Бога, занято деньгами и только деньгами, то вы не увидите великого Бога. А значит, и не получите от Него небесное сокровище, характер Божий. И смотрите, сказано, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. То есть, ты хочешь царства, а я, говорю, туда иду. Очень просто, просто подсоединяйся. Но заметьте, имение, поля, вы чувствуете, что идти рядом с Иисусом с полями вместе невозможно, правда? Ну, как бы слишком толстый был этот богатый юноша. Вы поняли, в каком смысле я говорю толстый? Сердце было привязано к чему-то. И ты не можешь войти. И он говорит, вот это сделай, и приходи, иди за мной, и мы зайдем. Я туда как раз иду, так что кто хочет, пожалуйста, быстренько, вот дорога, как говорится. А по дороге будем еще кое-чего освобождаться. И дальше, смотрите, написано, он же, услышав сие, заметьте, по десятисловному закону он понимал, что ворота достаточно широки, что я соблюдаю 10 заповедей, что я вхожу. А как Иисус сказал об этом, он что почувствовал? Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. И заметьте, внутренняя привязанность к богатству этого мира сделала его слишком полным, толстым. Для чего? Он не захотел идти этим путем. Кстати, скажите, Иисус, когда ходил, он все время через какие-то калитки узкие или в заборе в дырку куда-то пролезал, или он шел по полям? Смотрите, дорога вообще широкая была. Но он говорил об образе жизни, который требовал оставить. Пусть и мелочи, но оставить эгоизм, жадность, гневливость и так далее. И дальше и сказано, Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство, в другом месте написано, надеющимся на богатство, у кого сердце привязано, войти в Царство Божие. Так заметьте, не крадет, не убивает, но привязанный к богатству, что? Не может войти, трудно ему очень, если не сказать невозможно. Он сам не хочет идти этим путем, да? И дальше он говорит, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. Вот иголка, я вам хочу сказать, он говорит о буквальной иголке и о буквальном ушке в этой иголке. Там речь не идет, как некоторые объясняют, что были там какие-то ворота такие, назывались игольное ушко. Это, извините меня, из области сказок. Он здесь говорит о том, что вход в Царство Небесное уподобляется игольному ушку. А верблюду, слушайте, верблюду удобнее. Слушайте, разве возможно верблюду пройти сквозь игольное ушко? Это вообще нереально. Но он говорит, удобнее, намного проще, чем тебе с привязанностью к какому-то греху. Пусть даже и мелкому. И дальше он говорит, слышавшие сие сказали, кто же может спастись? Все что почувствовали? У всех сердца наполнены разной мелочевкой греховной. Если не убиваю, то раздражаюсь. Если не гуляю, то люблю подсматривать. Понимаете, да? Если хожу на собрание, не пропускаю собрание, читаю, молюсь, то жадный. И у каждого что-то есть. И даже ученики сказали, кто же может спастись? То есть у учеников что внутри произошло? Разочарование. И дальше он же сказал, невозможное человеком, то есть избавиться от греха человеком что? Изменить сердце это невозможное человеком. Но он говорит, невозможное человеком, возможное Богу. Я не требую вам изменить ваше сердце, но имение продать можете? Я приводил пример. Меня фильм, там какой-то эротический, все время побуждает к какому-то греху. Я говорю, и он человек говорит, я не могу избавиться от этого. Я говорю, а на кнопку на пульт можешь нажать, переключить на другую программу? Или вообще выключить? Нет, не получается. Что, говорю, кнопка с пружиной от автомобиля, что ли? Заметьте, Бог говорит, я не требую от тебя невозможного. А что требую? Выключи телевизор. А я по твоей вере, ведь все-таки веру нужно иметь, чтобы хочется посмотреть, но нажать и выключить. А я по твоей вере что сделаю? Да будет вам. Поменяю твое сердце. Ты отверни голову, когда тебе там искушение. Ты не протяни руку, когда тебя предлагают выпить. А я что? Заметьте, Бог требует от человека возможное. Руку не протяну. Человек говорит, не могу, не хватает силы руку. Говорю, так возьмите зажигалку ему до руки. Он сразу же уберет. Есть же сила, да? Или не могу туда пойти. Положите $100, он побежит. И костыли бросит, исцеление моментально произойдет. Он может, он не хочет просто. Но Бог говорит, я не требую вам изменить сердце, я говорю лишь о чем? Сделайте действие, то есть шаг, заметьте, приготовьте путь к Господу. Пример приду. Господь говорит, я хочу тебе сейчас мысль сказать. Интересную и важную для твоего спасения. Но твой разум, твое сердце занято чем? Телевизором. И заметьте, приготовь путь к Господу. Выключи, и у тебя мысль кончилась. Не отвлекайся. И Господь может уже что-то сказать и вложить. Но если я не выключу, путь не приготовлен. Вы правильно? Согласны с этим? Ты пойди попроси прощения. А у меня на сердце нет такого. Ты пойди попроси прощения, а я тебе твоему сердцу дам что? Раскаяние и мир. Я ж тебе не прошу мир приобрети. Но пойди ножками, сходи, протяни руку, попроси прощения. Назови грех по имени. Так вы видите, вот из Луки 18 главы написана подобная картина. Когда объясняют 5 главу Матфея, говорят, что кто нарушит одну из заповедей сих малейших, то всегда часто говорят именно о том, что это о заповедях 10 идет речь. А Христос говорит, древним были сказаны крупные заповеди, какие? Не убивай, не прелюбодействуй, да? Не будь ложным свидетельством, не воруй. А теперь я уже говорю, какие? А я говорю, что если ты и не убиваешь, этого недостаточно. Если ты психованный, то что? Подлежишь гиене огненной. Древним было сказано, не прелюбодействуй. Но я уже не хожу к чужой женщине. Но если ты с вожделением смотришь и внутри питаешь эти чувства, это, заметьте, как бы новая, маленькая заповедь, на которую евреи не хотели обращать внимание. Вы знаете, за что они его распяли? Мало того, что нельзя женщину рукой потрогать, так еще и посмотреть нельзя. Говорит, вот это царство. Вы понимаете? Не хотим такого царя. Это мучительно. Если я не хочу расстаться с грехом, то такое царство очень неприятное. За это его и распяли. Он хотел быть царем даже внутри человека. И вот я возвращаюсь к 7 главе Матфея. Значит, смотрите, сказано, не судите, да не будете судимы. То есть, если мы судим человека, то наш путь не готов для кого? Человек, который сидит, вот тут такой, у того стрижка не такая, та покрашенная, та нарисованная, то юбка короткая, этот спит на собрании. Это что вот это называется? Суд. Мы судим других, да? И слушайте, если я этим занимаюсь, скажите, в этот момент мне что-то может прийти хорошее от Бога в мое сердце, в мой разум? Нет. Если я сужу ближних, если я превозношусь, укоряю, обсуждаю, кто не таков перед Богом или перед церковью, вот это, я не краду и не убиваю, только вот этим занимаюсь. Та церковь плохая, та плохая, а вот это хорошая. Вот тот хороший, вот этот плохой. Я сел на место судьи. Вы помните, Иаков говорит такие слова? Единый судья, единый законодатель. А ты кто? А я помощник прокурора. А я тебя выбирал? Ну так я же уже что-то знаю. У меня же уже глаз открыт. Я же уже вижу недостатки других людей. И Христос говорит, если вы судите человека, то что? Вы не ищете, вы не входите и не делаете шага навстречу, не приготавливаете место для Господа в сердце. Значит, Он не воцарится, Он не будет внутри вас. И смотрите, не судите, этим не занимайтесь, перестаньте судить, и путь будет приготовлен. То есть, это один из пороков, который мешает Господу воцариться. Далее. Что такое судить? Есть, знаете, такие библейские стихи. Не судите, но есть библейский стих, который говорит, видишь брата согрешающего, что сделай? Обличи. Вы замечали, как часто верующие, ну так, играют с этими стихами, как картами, вот просто тасуют их, вот так берут. Вы обличили, вам говорят, не судите. Другой судит, вы говорите, не судите, он говорит, я не сужу, обличаю. То есть иногда человек даже не понимает границы, где суд, а где обличение. Чем отличается суд? Это осуждение от обличения. 36 глава Иова, кажется, 17 стих, там сказаны такие слова. Суждение и осуждение близки. Что такое суждение? Скажите, вот когда мы видим недостаток другого человека, видели какую-то ситуацию, если бы я вам сказал, скажите свое суждение по поводу вот того происшествия. Что такое суждение? Свою точку зрения, как вы видели, как там было, кто что сказал или как поступил, правильно? Скажите, сказать свою точку зрения относительно ну, какой-то ситуации, это грех или не грех? А каким образом наше суждение может превратиться в осуждение? Почему сказано, что суждение и осуждение близки? Одна буквочка, только даже в словах. И заметьте, суждение – это точка зрения на событие, а осуждение – это моя точка зрения, высказанная теми же самыми словами, но при этом в моих словах чувствуется что? Раздражение, недовольство, обида. Вы заметили? То есть, здравствуйте, я говорю вам, ну, приветливо, и могу сказать, здравствуйте. Чувствуете разницу какая? Можно сказать, садись кушать мужу. Можно сказать, садись кушать. Чувствуется недосказанно, как ты мне уже надоел. Но только это не говорится. Есть такой стих в одном, ну, в одном месте Ветхого Завета. Горе тебе, что ты подаешь ближнему твоему вино, то есть что-то говоришь, а оно с примесью злобы. Вот бывает, мы кому-то, о ком-то говорим, с таким чувством, знаете, вот он такой рассякой, чтобы он заразился этой же болезнью. Так вот, смотрите, от чего человек один судит другого? Не от того ли, что он в этом вопросе считает себя лучше, ну, того человека, которого он осуждает? Заметьте, любое преимущество, какое я имею над кем-то, я чего-то достиг, меня Бог чем-то благословил, дает мне уже повод гордости. Когда-то я пил и не осуждал тех, кто пьют. Я имел сочувствие. Теперь я 3 года не пью и говорю, сколько ты еще будешь пить? Ну, вроде бы и слова и неплохие, что пора кончать. Но сказанное не с каким чувством. Вот я уже перестал, я такой хороший, а ты вот... такой рассякой. Ну, вроде так и не сказано, но интонация же такая высокомерная, да? Иронически пренебрежительная какая-то. И заметьте, когда церковь начинается какая-то, туда приходят люди простые, мытари, блудницы, пьяницы, там, грешники, они не гордятся, потом становятся чище. И что начинается? Благодарю, что я не такого, как прочие. И сразу же начинается падение. Я как-то рассказываю один такой случай, прочитанный мною. Есть такой арабский религиозный мыслитель, фамилия его такая Саади, может быть, кто-то из вас слышал. И он говорит, когда-то в детстве я сидел ночью, читал Коран, а отец мой был сапожником, ну, шил обувь. И вот я ночью читаю Коран, читаю, потом выхожу на улицу, и там мой отец занимается своим ремеслом. И говорю, вот... все спят в городе, некому даже и Коран почитать. А отец не читал Корана, он обувь шил. А отец говорит, лучше бы ты спал, нежели читать Коран и осуждать людей. Правильно сказано? Я был пьяницей, не осуждал людей. Теперь я не пью, осуждаю людей. Скажите, приятно людям, что я их осуждаю, говорю с неприязнью? Человек может сказать, лучше бы ты пил, да не осуждал людей. Я пример хочу привести. Кто-то не ест чего-то, а кто-то ест. Когда я ел, я его не осуждал, потому что я ел, и он ел. Теперь я не ем. Теперь как я отношусь? Ты еще ешь мерзость в устах. Ну как это, приятно вообще слушать? Сразу у человека появляется желание резко исправиться. У него появляется желание, ел и буду есть, я не за твой счет ем. Пил и буду пить. Скажите, когда мы встречаем члена семьи, который неоднократно падает в каком-то грехе, опять нализался, скажите, у того появляется желание исправиться или желание еще нализаться? Чего ты сегодня запоздал с работы? Что после этого? Он раньше приходит или еще позже приходит? А может и с ночевой где-то уже остается. Так вот смотрите, не судите, не укоряйте, не унижайте других, не превозноситесь и не хвалитесь над другим, не ставьте себя выше, не говорите «благодарю, что я не такой, как прочие», «благодарю Господи, что я попал в эту церковь, а не вот в ту какую-то, я не буду называть, в любую». Так в каждой церкви говорят. Не говорите, как только это чувствуется, это уже унижает человека, и человек говорит, видит, что внутри вас нет царства. Когда мы доказываем другому человеку с другой конфессии, что мы в истине, что мы спасемся, а вы погибнете, что у него появляется внутри? Желание спорить и доказывать, что ты погибнешь. Если мы говорим, что внутри меня воцарился Господь, тогда он говорит, если такой Господь, то я не хочу на небо. Если там этим будут заниматься, не должно этого быть. Я туда не хочу. И сказано, смотрите, Царство Небесное, помните, Луки 17 глава, где Христос сказал такие слова, ибо Царство Божие где есть? Внутри вас есть. Так заметьте, территория Царства Божьего на земле начинается где? Не в стране, не в городе, а где конкретно? Внутри человека, правильно? Теперь я пример приведу. Царство Божие – это один человек или это множество людей? Царство, я так уже буду говорить. Но это уже территория, определенное количество людей, правильно? Скажите, если во мне нету Царства Божия, а грех царит, и у вас нет, скажите, между нами что будет чувствоваться? Вы жадные, и я жадный. Вы гордые, и я гордый. Давайте побеседуем, объясним, что будет. Захочется вечно жить вот таким людям вместе. Почему люди не хотят идти, неверующие, в Царство Божие? Потому что они, видя верующих, как они спорят и ругаются, они говорят, если такое царство, то я туда не хочу. Не привлекает оно меня. Так вот, смотрите. Не судите, да не судимы будете. Если я сужу кого-то, а Христос говорил эти слова, фарисеи судили тех, кто в грех падал. Грешникам приятно было с фарисеями вместе общаться. Вы заметили по Евангелию, почему грешники всегда ложились вокруг Иисуса? Вы обратили внимание, почему не ложились вокруг фарисеев? Во-первых, фарисеи брезговали. Во-вторых, они не хотели, чтобы они их позорили своим присутствием. В-третьих, они считали их грешниками, которым ничего вообще света в жизни не светит. И заметьте, из-за этого к ним не тянулись грешники. Из-за них они не исправлялись. А во Христе они что почувствовали? Такой хороший человек и ни о ком пренебрежительно не говорит. Их потянуло. Они чувствуют, что он любит, они чувствуют, что он говорит о их грехе, но они чувствуют, что он грех ненавидит, а их любит и хочет помочь. Так вот смотрите, обличение это имеется в виду, обличайте, имеется в виду, без всяких оговорок, что это делается по мотиву любви. Один христианский автор такие слова написал. Если вы не чувствуете, что вы способны умереть за этого человека, то вы не тот человек, которого Господь избрал для обличения. Вам приходилось слышать обличение, которое говорит человек, раздраженный вами? Приходилось? Приятно, правда? А кто же побуждает обличать? Раздраженного человека. Кто побуждает обличать? Совершить дело Божие. Дьявол. Он знает, что от такого обличения еще больше будет отвращение к Богу, к Библии и к вере. Не так? И вот смотрите, обличение по мотиву любви, а осуждение – те же самые слова, если мы говорим с чувством раздражения в сердце. Перед тем, как кому-то что-то говорить, сядьте, остановитесь, успокойтесь и обратитесь к Богу. И послушайте внутри, что вы питаете внутри в вашем сердце к тому человеку, которому вы сейчас хотите сказать слова Божьи. Если есть хоть легенькое раздражение, если есть хоть легенькие внутри слова «Ах, ты такой, рассякой, я тебе сейчас скажу», если есть хоть какое-то злорадство или радость, когда он падает, то это что внутри? Не Дух Божий. Не идите и не говорите, будет хуже последнее первого. Лучше бы вы не говорили. Все-таки вы ближе будете. И заметьте, Царство Небесное, если я освобождаюсь от духа осуждения вас, вы освобождаетесь от духа осуждения меня, у вас кто воцарился? Господь. Во мне Господь. У вас любовь ко мне, во мне любовь к вам. Теперь два, мы двое, или трое, или пятеро, или десять, уже между нами, заметьте, то царство в каждом отдельном, а теперь еще и между нами. Вот она уже как бы территория увеличивается, то есть или это семья, или это церковь, или это село, или это город, или это страна. Заметьте, царство Божие начинается, когда другие во мне увидят воцарившегося Христа, увидят любовь, снисхождение, доброту, сочувствие, милосердие, то их тянет ко мне. Я вхожу в них, ихнее сердце открывается, они входят в меня. Мы двое становимся одною плотью. И заметьте, что если мы кого-то судим, Христос говорит, каким судом судите, что если говорите с раздражением, высокомерно, пренебрежительно, брезгливо, то таким эти же люди будут судить и вас. Теперь, что это за церковь, если этим люди занимаются и имеют чувства нехорошие друг на друга? Вы заметили, в предыдущей главе Евангелия от Матфея, 5 главы, сказано: «О горне ищите прежде Царство Небесное и правды Его, и это все приложится вам». Что все? Не собирайте себе сокровищ на земле, ни сокровищницы не стройте, там ни деньги большие. То есть, здесь речь не идет о том, что деньги – грех, чтобы не привязанным быть к этому. Не в деньгах грех, а в привязанности, да? И заметьте, не собирайте. Можно много насобирать в семье. И золото, и серебра, и машины, и дачи, и Гавайи, и Канары. Но если любви нету, Царства Божьего нету, Бога не боятся люди, грех, эгоизм, жадность, раздражение. Скажите, будет Царство Божье? Вот все есть, золото, серебро, птичье молоко. Любви нету. Приятно семье? Церковь наполнена всеми самыми лучшими доктринами. Богатство наше. И ноги омываем, и вечерю правильно, не стопочек, а с чашек, как Иисус Христос. Но всех осуждаем, друг с другом спорим, превозносимся, завидуем, обижаемся, не доверяем друг другу. Хорошо, все правильные доктрины. В Израиле все правильные доктрины были? Счастье было? Взятки были, недовольство было? Было. И Христос говорит, ищите прежде Царство Божие. Не членство, но я не против членства. Не обряда, я не против обряда. Но обряды членства без Духа Христа, без воцарения Христа, ровным счетом считайте, что кошелек пустой. При помощи обрядов никто никогда ни с кем еще не соединился. У вечери можно соединиться, а после вечери можно ругаться этим же людям. А в вечере они всегда едины. Догма их объединяет. И смотрите, сказано, каким судом судите, то, что будет внутри вас, точно тоже будет как эхо в других по отношению к вам. Каким судом судите, то есть если кого-то подозреваете, и вас будут подозревать. Это уже не Царство Божие, это уже не церковь. Если вы над кем-то превозноситесь, вас тоже будут унижать и превозноситься над вами. Если вы будете с кем-то неоткровенны, не будете доверять, и вам будут... Не доверяйте, не будут с вами откровенны. Какою мерою меряете? Вы замечали, сколько кто кому простил, или от всего сердца, или не от всего? Скажите, той же мерою и вам прощают. Прости, сестра. И ты меня, сестра, прости, смотрит каждый в другую сторону. Я говорю, поцелуйтесь. Еще чего? Говорит, еще и целоваться. Это попросили прощения, а другая говорит: я тебе, сестра, прощаю, но под моими окнами, чтобы я тебя больше не видела. А так говорит, и под моими не попадайся. Это прощение называется. Смотрите, какую мерою один отмерил, то ты мне жизнь перепортил. То другой скажет, что? А ты мне не перепортила. Вы замечали? Если вы начинаете нападать на баптиста, баптист что делает? Нападает на вас. Если баптист нападает на православного, православный нападает на вас. Если один человек, говорит, я две ночи разговаривал с католическим священником и договорились до того, что он сказал, что гуса мы сожгли правильно, людера надо было сжечь, а вот вас мы сожжем точно, как придем к власти. Понимаете, да? Какою мерою мерили? Вот у вас то не так, у вас иконы не такие, Дева Мария не такая, вам Дева Мария спать не дает? Я, например, сплю спокойно, что там кто-то Деве Марии поклоняется. Это ихняя проблема. Вы согласны? Кто-то что-то не ест то, что я ем, или наоборот. Меня это не тревожит. Ну пусть ест. Одному так открыто, другому так. Но любовь может эти проблемы решить? Если любовь будет, научимся не осуждать. Научимся не мерять, кто погибнет, кто спасется. Может решить проблемы? Конечно, может. И вот смотрите. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Заметьте, наблюдать, сидеть в собрании, смотреть, кто во что нарядился, какая прическа, крашеный, крученый на голове, или там с помадой, или без помады, спит. Скажите, что это называется? Смотришь на сучок. И заметьте, не смотрите. Если смотришь, путь Господу не приготовлен. Ты пришел в собрание, на кого смотреть? Кому ты пришел навстречу? Господу, пожалуйста, на него и смотри. Ну, я уже смотрел, я уже все узнал, теперь вот смотрю, кто еще не видит его. А ты видишь? Вот тот спит на собрании, он Господа не слышит. А я говорю, а ты когда смотришь на него и бурчишь внутри, ты Господа в этом не слышишь? Кто-то, может, и накрасился. И сидит и слушает Господа. А я сижу не накрашенный, в длинной юбке. И сижу, Господа не слышу. Так скажите, кто больше пользы вынесет отсюда? Кто с чем, с каким багажом выйдет из собрания? Кто-то говорит и Слово Божие, а кто-то сидит и говорит, он языками не говорит иными. А тебя что это так волнует? Тебе хочется с ним поговорить на иных языках? Так вы и так всю жизнь на иных разговариваете. А кто-то говорит, вот некоторые разговаривают языками, его не слушаете. Скажите, ну бывает, что говорить языками там в каком-то состоянии, а бывает про, между прочим, хорошую мысль сказать человеку? Скажите, бывает, что батюшка православный что-то может сказать толковое? Бывает? Бывает, некоторые книжки почитайте довольно толковые, если я не говорю о всех. И католик может сказать что-то умное, и адвентист может что-то, и баптист может, и пятидесятник, и харизмат может тоже. Но все мы разные люди. И смотрите, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Вы заметили, я вам вначале сказал, что вход в Царство Божие какой? В узкие врата. А с бревном в узкие врата. Заметили, к чему мысль ведет? Если я смотрю и уничижаю внутри другого за что-то, не туда ходит, не так понимает, не то ест, не так поет, не в то одевается, то заметьте, любой недостаток любого человека, включая прелюбодеяние, убийство, воровство, пусть он бывший зэк, скажите, недостаток любого человека, как Христос называет? Сучок. А дух осуждения называет бревно. Так скажите, кому легче попасть в Царство Божие? С чем протиснуться? С сучком или с бревном? Вы замечаете, что с сучком проще спастись? Вы знаете, почему Христос сказал, что мытари и блудницы, которые тот выпивает, тот подгуливает, но гуляли, но образумились. Да, может еще что-то не так там в одеянии, но он не превозносится, этот человек, и не осуждает других людей, а следовательно, его грех тоненький сучок. Ему проще, ему легче, ему быстрее попасть в Царство Божие. А вы, которые не краситесь, не одеваетесь, в ту церковь ходите, так молитесь и так говорите, как вы считаете нужным, но вы уничижаете других, вы какие? С бревном. Так смотрите, какой грех больше? Что кто-то загулял или что кто-то осудил его? Вы замечали, что даже бывает, когда исключают человека за какой-то грех, замечаете, что иногда с раздражением это делается? Это называется «судили человека». Ты нас позоришь, брат? Ты такой рассякой, но мы тебя любим, ты чувствуешь? И вот когда покаяйся, приходи, мы тебя ждем. А вы, братья и сестры, и не ешьте с таковым. И ждут его, ждут. Вы замечали, что часто не возвращаются эти люди? Они куда угодно идут. Только не туда, где их очень ждут и любят. Потому что они почувствовали нечто другое. И смотрите, что прежде чем говорить о сучке другого человека, нужно чувствовать, заметьте, вот работа, чувствовать бревно. Вы поняли, что за бревно? Вот этот дух раздражения, недовольства тем человеком, в котором я вижу какой-то недостаток. И дальше сказано, или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего. Заметьте, как скажешь, что этими словами Христос говорит? Не имеешь права даже говорить человеку о его недостатке, если ты внутри не питаешь к нему любви, милосердия, кротости. Если хоть легенькое раздражение и недовольство, все, как скажешь, не имеешь права вообще разговаривать. Он этими словами показал, что священники при храме не имели права, книжники, фарисеи, начальники синагог не имели права вообще обличать кого? Мытарей, блудниц. Почему? Они в еще больших грехах были. И заметьте, Закхей мытарь быстро распрощался со своим грехом. Смотрите, спасение пришло к дому Закхея, а ходит спасение рядом с фарисеями 3,5 года и никак не придет. Дальше. Лицемер. Почему вот в русском языке, я думаю, очень удачно вот это слово сказано. Лицемер. Человек, который любит лица других людей, мерит, то есть наблюдать за лицами других людей. Кто какой, чем занимается, куда ходит, да? Заметьте, лицемер. Не меряй лица других людей. Чего меряй? Скажите, Библия разрешает нам судить кого-то? Никого, кроме одного человека. И знаете, кто этот человек? Это я сам. Себя, пожалуйста, с раздражением, бейте по голове. Можете себя называть, как хотите, но ближнему такого нельзя. Знаете, вот себе постучал по голове, какой я дурак. Ну, это очень хорошо. Но другому подойти и постучать, какой ты дурак, это... Не имеешь права этого говорить. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, заметьте, у нас, у верующих, пришедших к Богу, появляется стремление, когда я освятился, якобы очистился, появляется желание спасать других, которые в грехах, да? И заметьте, мы чувствуем, что это наша как бы главная работа. А Господь что говорит? Вынь прежде бревно. Заметьте, первая работа какая? Евангелизировать других людей или кого? Вынь прежде бревно. Избавься от духа раздражения. Тогда увидишь, тогда тебе откроется, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть, заметьте, пока ты не вымешь бревно, ты будешь говорить, но с бревном не получится вынуть сучок. То есть, тот человек не покается, не обратится, даже озлобится. Не спасайте других, пока сам не спасен от этого недостатка. Теперь смотрите, не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашему пред свиньями. Заметьте, в глазах иудеев свиньи и псы – это нечистые животные были? Кстати, и у нас даже, вы замечали такое, собака, свинья – это слово бытует, когда мы хотим человеку что сказать, выразить? Свое недовольство, неудовлетворение, раздражение этим человеком, да? И он говорит иудеям, что вы к свинье относитесь брезгливо, что вы к собаке тоже не прикоснетесь, это нечистое, потому что вы сильно чистые. И собаки даже чувствуют, что вы настолько чистые, что собаки бегут и свиньи куда подальше. Но слушайте, речь идет здесь не о собаках и не о свиньях. Он говорит присутствующим иудеям, что к тем, которых вы меряете лица, тех, которых вы осуждаете, считаете грешниками, вы к ним питаете те же чувства, какие вы питаете и к свинье. Ну а свинья питала действительно в присутствии иудея очень, ощущала очень плохие чувства. Это мерзость была. Не прикасайся, не приходи и давай отсюда подальше. И он говорит, что если вы внутри питаете то же чувство, что и к свинье, и это же чувство к тому, который грешник, человек, и тот человек чувствует себя в ваших глазах свиньёю нечистою или псом, то что? Ничего у вас не получится спасти этого человека. Смотрите, не давайте святыни, скажите, сказать человеку слова, которые его поднимут из праха греха или из пепла греха. Скажите, это великая святыня. Это святое вообще действо. Вы понимаете, насколько это влияет в отношениях между людьми, если хоть с легким раздражением скажешь что-то? Влияет? Вы знаете, почему священник называется священником? Он святитель. Он сам освящается и людей учит, как освящаться, как быть чище. Его работой не является свечи зажигать или кадильницы дым людям пускать в глаза. Это не его работа жизнь, там это бракосочетание, крестить, хоронить. Его работа что? Лечить больного человека. Избавлять его от греха и решать проблемы людские. Давать мир всеми, давать мудрость, смышленность. Разум, любовь, терпение скреплят людей. И вот написано. Не давайте святыни. То есть слова обличения, это что? Великая святыня. Вы помните, был такой закон в ветхозаветнее время, что если священник не очистился, нечистый, прикоснется к любой святыне в храме, что может произойти? Кто помнит? Священник может упасть замертво. У Бога был такой закон, что если ты входишь туда за кафедру, или в храм, или во святое, или святое святых, то что должен? Омыться, очиститься. Не должно было быть порока. Если ты возьмешься за любое действие, или за кадильницу, или за какой-то таз, или умывальницу, или начнешь брать закон Моисеева или пророка и читать, будучи нечистым, что произойдет? Умрешь, упадешь мертвым. И здесь сказано, что каждый из нас, как великий святитель, должен относиться к тому, что ты думаешь кого-то обличить в чем-то. Это великая святыня. И пока не очистишься, не имеешь права что? Брать вот эту великую святыню, библейские стихи, что? Бить человека с раздражением, говорить высокомерно. Дальше. Не давайте святыни псам. То есть, а дальше смотрите, если мы даем людям, которые в грехах, вот эту святыню, его обличаем, а он чувствует себя в моих глазах псом, то что он делает? Принимает эту святыню, освящается или ожесточается? Он начинает спорить, сопротивляться. Я же чувствую, что дело Божье нужно довести до конца. И дальше смотрите, сначала не давайте. Но я даю сначала. Говорю, брат, мне нужно с тобою поговорить. Мне Господь уже две ночи сна не дает. Человек уже съежился, как ежик. Дальше он говорит с неприятным духом. Человек почувствует этот дух, говорит, на себя посмотри, ты две ночи не спал от зла. Ах, я тебе пришел с любовью, начинает этот говорить, а ты не слушаешь. Я тебе так старался нежно сказать раздраженные слова. А теперь я начинаю бросать. То есть уже слова, знаете, что когда меня не слушают, то я начинаю что? Кричать, у меня уже как пулемет, у меня уже не одиночные выстрелы, а уже очередь автоматная. Я начинаю бросать, я начинаю кричать, у меня тон повышенный, взгляд свирепый, лицо красное. В бой за правду иду. Смотрите. Если человек будет чувствовать себя псом, он вашу святыню не примет. Далее, он начнет вам сопротивляться и говорить о ваших грехах. Вы раздражитесь, ах, я тебя собакой назвал, так ты еще и свиньей хочешь. Теперь ты как свинья у меня, еще более как бы мерзкое животное. Я уже начинаю бросать, я уже с раздражением говорю, уже потерял контроль над собой. И дальше написано, что если вы так будете обличать, чтобы они не попрали его ногами. Кого его? Жемчуга. Этот библейский стих. Вот это обличение. Что такое поправить ногами? Когда мы говорим с раздражением, скажите, обращай внимание на наши слова? Нет. Говорят, ты убирайся вон отсюда. И дальше написано. И обратившись, не растерзали вас. Почему написано обратившись? Заметьте. Входите в Царство Божие. Делайте Царство Божие. А Царство Божие, оно делается путем чего? Если разные люди освобождаются от греха и соединяются в любви друг с другом, да? И заметьте. Я хочу умножить Царство Божие на земле. Я хочу, чтобы моя церковь была больше по количеству. Да, и что я делаю? Ловлю души человеческие. Бегаю, тыкаю, упрекаю, унижаю. А люди что, в церковь идут или что? Я за ними, они от меня. Я еще за ними, они еще от меня. Я продолжаю евангельскую работу. Догоняю все-таки человека и говорю, не убежишь ты от меня, я тебя все равно поймаю. И написано, тогда он видит, что нельзя спастись от этого евангелиста, обращается, вы поняли, что такое слово «обратившись»? Что он бежал от него спиной к нему, да? Но видя, что нельзя от этого отстать, он что делает? Обращается, разворачивается, и что? Чтобы они, обратившись, не растерзали вас, доевангелизировались. Одна сестра говорила, что я говорила, и муж не выдержал, повернулся и как дал мне сюда. И говорит, я имела знак на лице, что так нельзя делать. Но часто бывает, что говорит, я за Христа, говорит, вчера пострадала. Я говорю, за длинный язык. Один человек говорил, ну, на какой-то там католический праздник, протестант пришел к, значит, к костелу и на виду у всех что-то делал. Ну, этим самым проповедуя, что этот праздник никчемный и нужно заниматься этим. В конце концов, не выдержали католики и побили его. И он говорит, что я пострадал за Христа. Один ему человек говорит, что ты не за Христа пострадал. Ты грех совершил. Зачем ты его, людей унижал? Разве нельзя было другим путем это сделать? Вы замечали, что иногда вместо того, чтобы кого-то приобрести, мы врага наживаем? Недавно кто-то мне тоже рассказывал. Один человек встретился с одним человеком и долго разговаривали о дне праздничном, какой день надо праздновать. И ему долго-долго объясняли. И он говорит, вы знаете, я все время колебался, этот день нужно праздновать или не нужно. Теперь говорит, я понял, что его не надо праздновать. Целая ночь шла проповедь о том, что его надо праздновать. Он говорит, я теперь убедился. А доводы были довольно хорошие. Все было аргументировано, но так было аргументировано, что человеку тошно стало. И дальше, смотрите, написано. Просите у кого? У Бога. И дано будет вам. Что? Мы часто просим. Господи, выйми у той сестры сучок, у того брата там, греха. Избавь его. Мы молимся о них. Мы просим. И потом встаем. Господи, благослови. Я ему сегодня еще один раз, как говорится, сделаю примочку. А он не кается. А он не меняется. А тут, смотрите, просите, и дано будет вам. О чем просите? Смотрите, просите о ближнем, которого вы осуждаете, или просите о себе, как избавиться от бревна. Смотрите, написано. Вынь прежде бревно. Обратите внимание. Просите. Заметьте, вы, которым нужно покаяться, просите у Бога, перед которым вы чувствуете себя давно покаянными, что просите? Как убрать вот это бревно в себе, чтобы эти люди, грешники, не спотыкаясь об ваше бревно, об ваш дух осуждения, могли прийти через вас к кому? К Господу. Заметьте, Господь хочет войти внутрь меня, избавив меня от духа осуждения, да? Далее, когда я от этого избавляюсь, то Господь уже внутри меня. Когда люди начинают видеть Господа внутри меня, то они входят внутрь меня, сердца их не открываются, и они со мной становятся двое одной плоти, потому что во мне тоже одна плоть со мною Христос. И заметьте, я вхожу в вас, только тогда вас люди начнут любить и за вами идти, и с вами дружить, и быть с вами едиными. Пока я у вас не войду, к вам не придут люди. Они будут уходить от вас. И заметьте, дух осуждения является тем бревном, которое лежит на дороге и мешает грешнику увидеть у вас Христа. Он видит Христа осуждающего. Из-за этого он спотыкается, он не может войти в мое сердце, потому что мое сердце ну, человека, который осуждает, который гордится, оно тоже слишком узкое, чтобы принять кого? Грешника. Заметьте, если я вас осуждаю, ваше сердце закрывается передо мной, вы же не будете откровенно любить меня, правда? А наоборот, разве такое не происходит? Заметьте, чтобы войти в сердце фарисея, грешник был слишком широкий, а сердце фарисея было какое? Не впущу, не полюблю, ты недостоин. Но и когда этот фарисей осуждал грешника, то что было? И того сердце закрывалось, и не впускал он этого фарисея с его цитатами из Библии. И два человека не соединялось. Почему? И в том Христос не воцарился, и в этом Христос не воцарился. И между ними нет Царства Божьего, и неохота жить в таком Царстве Божьем. Так вот, Христос говорит, просите каждый о себе, чтобы я дал вам, будет вам. То есть, заметьте, некоторые люди говорят, невозможно избавиться от осуждения. Написано, будет вам, Христос сказал, значит что, возможно? Да. Но просите не о его сучке, а просите о чем? О своем бревне. Далее. Ищите, чего ищите? Пути, как избавиться от этого бревна. И найдете, результат обязательно будет. Стучите. Не о нем. Плачьте и рыдайте о чьих грехах? О своих, Христос говорит. Стучите о своих грехах. Бейте себя в грудь, как тот мытарь. Говорите, Господи, у меня дух осуждения, я не могу с ним ничего доброго в этот мир внести. Стучите. И написано, отворят вам. То есть вы войдете в то царствие. Я войду в ваше сердце. Ибо всякий просящий, я добавляю, о своем бревне, всякий желающий избавиться от своего греха или недостатка, получает, заметьте, все слова говорят, получает, отворяет, что это сбудется, получает, и ищущий вот этого находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? То есть, вот есть такие родители, что не дал бы сыну хлеба, дал бы камень. Все равно дадим, жалко, правда? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, заметьте, почему так говорит, что вы молитесь Богу, а я Бог как бы не дал вам ни милосердия, ни кротости, ни смирения, да, ни чистоты сердца, как будто бы жадный, как будто бы злой, обидевшийся на вас. Нет, говорит, при всех ваших недостатках мои ворота для вас очень широкие. Я вас люблю. Я хочу дать. Так смотрите, я добрый. Не тем ли более дам, если вы злые, вас детки доведут до белого коленя, и вы говорите, все, не жди, сухаря не будет. А когда доходит дело до сухаря, то что? И маслом мажете, правда? Обозлитесь, раздражены. Но не настолько же вы уже злые, чтобы вообще не дать. Все равно есть же милосердие. Так Бог говорит, что если и вы, будучи злы, тем не менее даете даяние доброе своим детям, то что? Я же совсем добрый. Не тем ли более дам? Тогда возникает вопрос, чего же вы не получили? Вы чувствуете, получается? Почему так говорит? Просите, дам. А мы просили, мы уже 1000 лет от Авраама, там, или 2000, или 3000 просим. И никак не получается, жертвы носим, молимся, поем, толку никакого нету. Слушайте, мысль какая. Приготовьте путь Господу. Я сразу дам, заметьте, что вы должны от чего-то избавиться. Помните притчи? Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную, что сделал? Пошел и продал все. И купил ту жемчужину. Или пошел и продал все, и купил поле то, где было сокровище скрытое. Помните? Почему написано, чтобы приобрести это царство, то нужно продать все. Что значит все? Я избавился от курева, избавился от выпивки, но не избавился от жадности. Скажите, я все продал? Жадность не позволит мне войти в это царство? Дух осуждения может не позволить войти в это царство? Да. Так смотрите, чтобы купить то царство, чтобы я зашел, то ты должен освободить территорию. Продай все, любой грех, на который я тебе укажу. А они же родные, они же имеют постоянную прописку у нас. А они же приятные. И я говорю: Господи, я хочу, чтобы ты вошел в мое сердце, но если они тебе не нравятся, эти мои недостатки, то удали их из моего сердца. Если тебе не нравится тот бес, который живет во мне, то что? Выгони. А Бог как бы говорит: да мне он не нравится, но я чувствую, что тебе он нравится. Я чувствую, что ты будешь продолжать сожительствовать со своим господином. Хоть ты и называешься моя невеста. И Господь не входит, потому что я не хочу лично расстаться с этим грехом. Ты, Господи, выгоняй. А сатана скажет: так он же меня хочет, это ты силой выгоняешь, это, говорит, не то царствие, насилие совершает. Вот пусть он завозмущается. А он опять стоит и молится: Господи, если ты хочешь, а сатана говорит: ты слышишь? Если ты хочешь, а он же не хочет. И вот сказано, смотрите: ты удали вот это бревно, ты избавься от духа осуждения, и я сразу что дам? Не камень, а хлеб. Не змею, а рыбу. Вы понимаете, почему так сравнивается со змеей? Вы помните, в Ветхом Завете пишется, сердца у них какие? Каменные. Вот мы молимся, молимся, а сердца наши какие? Каменные, черствые, злые. Теперь получается, змея как бы жалит, зло приносит, да? Убивает человека. Теперь, мы молились, молились, а стали похожи на что? Как говорят, на кодло змеиное. Мы ходили, ходили в церковь, молились, а стали еще более злые. Получается, от Бога? Да нет, говорит, я таких вещей вообще не даю. И вы же не дадите детям. То получается, ваше бревно, ваше нежелание избавиться от духа осуждения препятствовало мне зайти в ваше сердце сесть на престоле. Вы путь не приготовили. Заметьте, кто бревно должен устранять? Устранять бревно должен сам человек. Мы в прошлый раз говорили с вами такой момент о крещении. В крещении образно показано два действия. Первое действие, погружение в воду, что обозначает? Похороны, смерть. И эту смерть должен совершать кто? И постоянно. Человек. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть его крестились? Помните, Павел пишет, 2 послание Коринфянам, 4 глава, что все мы, что делаем? Носим в себе смерть. Какую? Как только хочется украсть, я что? Умерщвляю эту плоть, не даю ей говорить, то есть закрываю уста. Заметьте, вырви глаз, если он тебя соблазняет, отсеки руку. Кто должен отсекать? Я. Кто должен нажимать на пульт? Кто должен выключать? Кто должен отойти, не протягивать руку? Кто? И заметьте, первое действие, похороны обозначают смерть. Второе действие, когда человек выходит из воды, что обозначает? Воскресенье. Скажите, мы воскреснуть можем? У нас есть сила, как воскреснуть? Как изменить сердце? Как буквально из мертвых воскреснуть? Какому-нибудь человеку будет дана когда-нибудь такая сила? Это сверх наших сил и способностей. Скажите, а убить себя мы можем? Можем. Самоубийство об этом доказывает. А вот воскресить себя покойник не может. И живой даже не может сделать. Это вне его сил. Так смотрите. Воскресить можно только мертвого. А прибитого можно воскресить? Прибитого. Вот я кого-то ударил, он упал. Лежит, не шевелится, но дышит. Я говорю, сейчас будет воскресение мертвого. Вы что скажете? Подожди, он дышит. Это обман. И если я его поднял, вы говорите, это не воскресение, потому что он не был мертвый. Он был прибитый, да, без сознания. Господь, не воскрешая человека, не дает ему новое сердце, пока человек что не сделает? Не прибивай, не делай маленькое кровоспускание, а что делай? Умертви. Одним движением руки. Нет, и все. И если ты умертвишь, то я воскрешу. Если ты не умерщвляешь свою плоть, не распинаешь ее, то что? Я же не хочу быть обманщиком. Зачем мне вот эти фокусы? Я же не иллюзионист. Делать вид воскрешения, да? Ты умертви, я воскрешу. Ты не умертвишь, я что? Не воскрешу. Ты убери бревно, я зайду. Ты не убираешь бревно, я около твоего бревна. И, кстати, все грешники тоже около этого бревна топчутся. Никак не могут войти в мое царство. Потому что его нет. Это царство не Господа, а царство дьявола. И дальше смотрите. Вот мысль какая. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, каждый из нас хочет как-то, чтобы с ним поступали. Вам хочется слышать вздохи тяжелые в свой адрес, взмахи руки, глаза под потолок подкатанные, как ты мне уже надоел. Вам хотелось слышать унижение, оскорбление, раздраженный тон? Вам хотелось это все слышать? Нет. Скажите, а другому хочется? Есть кто-нибудь, кто хочет? Есть какой-нибудь кот, которому нравится, как его от хвоста до головы чешут, гладят? Нравится? Вы посмотрите, как кот после первого поглаживания в таком направлении сразу от вас убегает. Смотрите, суть всего Евангелия в чем? Не у Мерседеса, не в путевках на Канары, не в деньгах, не в пище, не в питье, не в доктринах. Суть всего Евангелия, смотрите, как хотите, чтобы с вами поступали каждодневно, в ежедневной жизни, на работе, в доме. Вы представляете, как вы хотели, чтобы с вами обращались? Вот так и вы делаете. Вы хотите, чтобы не было раздражения? Вот вы от своего избавьтесь. Вы избавитесь от духа раздражения, и другой человек тоже не будет раздражаться, у него сучки тоже повыпадают. Спасай себя, и таким образом спасешь и ближнего. И на смотрите написано. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом, в чем в этом? Ни в жертвах, ни в вечерях, ни в крещениях. Это второстепенные вещи, лишь наводящие на главное. В этом, в любви, в освобождении от греха каждого в отдельности нас и объединении нас в любви. Если во мне и у вас Царство Божие, то и между нами тоже Царство Божие. В этом, я добавляю опять по одному слову, весь закон и все пророки, и еще добавляю, и все Евангелие. Это же я уже с Евангелия читаю. Можно сказать, что в этом? Вы читаете в Библии, что на небе есть храм? Читали, да? А когда будет спасение, уже спасенные будут взяты на небо, вы помните, в последней главе Откровения написано, храма же я не видел. То читаем, вроде бы храм там отверстие, там что-то есть, как бы, и святое, и святое святых, там и ковчег вроде, да? А тут Иоанн говорит, храма же я не видел, ибо храм его кто? Нет, там написано на небе, как бы, кто храм? Господь Вседержитель, помните? И Агнец его. Так кто храм? Мы будем ходить на поклонение куда? В храм, конкретно куда? В Господа. А как мы в Господа? Скажите, влюбленный идет на свидание, он идет в храм сердца своей возлюбленной? Там приятное служение в сердце? Эти приятные слова, приятный взгляд, да? Так смотрите, на небе будет не то, что Иисус оденется в рясу, возьмет кадильницу и по-новому начнет дым пускать. Не будет там дыму никакого. Как мне говорят, я на небе не хочу. Вот эти, извините, ваши праздники, вот эти обряды, вот это фарисейство. Там и на небе, а мы еще говорим, и на небе вот так будет. Все будем поклоняться, и так во веки веков, слава и честь, аллилуйя тебе. И люди думают, ну что это такое? На небе будем приходить на поклонение к Господу, так как приходит влюбленный к возлюбленной своей. И служение будет, вот как у Христа с учениками, будут лежать, будут разговаривать, вместе покушают, поделятся мнением. Христос никого не осудит, никого не оттолкнет, но будет самое, что ни на есть приятное общество, о котором можно только мечтать. Об этом говорили коммунисты, что это будет царство, коммунизм, коммунистическое светлое общество. Верующие говорят, что это будет Царство Божие. Но оно должно настать на земле, чтобы люди увидели его и сказали, это реально, я в этом уже в этом не сомневаюсь, я в это верю, хочу туда. А там будет именно не то, что вот это служение, богослужение, пение, молитвы и монастыри. Не будет этого вообще там. Встреча самых дорогих, самых чистых, самых добрых, самых любимых людей. Творческая жизнь. Каждый будет свои интересы иметь, я имею в виду какие-то кто в чем будет выражать свое прекрасное богатство сердца. Кто-то музыку будет красиво писать, кто-то картины будет, кто-то делать что-то будет доброе друг другу. Все мы будем разные, но все мы будем добрые, если, конечно, спасемся. С маленькой оговорочкой, потому что я говорю об узких воротах. Там будет очень хорошо. и толстые туда не попадут. Вы поняли, в каком смысле я говорю толстые? Я никого не хочу обидеть. Я говорю именно узкие ворота и наши недостатки характера, ну как бы нам придают излишний вес. Поэтому так и говорю. И дальше сказано: входите тесными вратами. Вы поняли, что это за тесные врата? В мое сердце, чтобы вы вошли, Христос говорит, или я в ваше, нужно устранить грех. С грехом для вас и мое сердце будет какое? Слишком узкое, чтобы вы могли войти своими грехами, своими бревнами. И вы со своим эгоизмом не впускаете меня, потому что я говорю, от этого избавься, и вы не впускаете. То есть, заметьте, чтобы и мои ворота для вас раскрылись, и ваше сердце для меня, то что? Удалите бревно, удалите дух осуждения. Перестаньте тыкать и говорить, благодарю, что я не такой, как прочие. Далее. Чтобы в это царство входили другие люди, видели у вас Христа. Христос говорил в 5 главе, тем прославится Отец Небесный, если вы что? Будете не говорить, а что? А делать, поступать так, как я вас учу. И тогда прославится Отец Небесный. И тогда я вас сделаю гордым, который будут стекаться, который будет виден издалека, который я прославлю, потому что у вас они увидят Христа. Вы замечали вообще, какое имя народ неверующий, какое прозвище дает каждой церкви? Первой христианской церкви в Антиохии дали прозвище какое? Христиане. А почему? Потому что говорили, что они так поступают, как ихний учитель. У них один к одному. А нам знаете, какие имена дают? Фарисей. Да? Законник. Книжник. Я больше не говорю, там в Писании все написано. То есть нам оценку дают соответствующую. Что чувствуют, так и называют. И вот смотрите. Входите тесными вратами. Заметьте, кто должен входить? Чтобы войти тесными вратами в сердце другого человека, чтобы его привести к Богу, уберите свое бревно. Вы знаете, что люди этого мира столько обижены, столько разочарованы, столько обмануты, что прежде чем сердце раскроется, и человек раскроет тайники своей души, вы согласитесь, что нужно долго смотреть на человека, прежде чем ему хоть чуть-чуть раскроешь, что в твоем сердце, чем живешь, о чем переживаешь, что тебя мучит. Да? Вы замечали, как люди не доверяют друг другу? Кто-то подходит, расскажи, что у тебя на сердце. Да так, ничего, слава Богу. А там кошки скребут. А вы согласитесь, что если бы можно было с кем-то поговорить от души, вы согласитесь, что многие проблемы могли бы просто отпасть, если был бы хоть один человек, который может понять, которому я доверяю, который поймет, не осудит и не разнесет по белу свету то, что я раскрыл. Если вы имеете одного человека, который вас понимает, вы замечаете, что ваши узкие ворота перед ним всегда нараспашку. С ним вы говорите в открытую, а с другим, слава Богу, все хорошо. И заметьте, тот человек, перед которым вы открыли сердце, как распахнутые ворота, тот человек, значит, вы в нем увидели кого? Христа, воцарившегося. Он не осуждает, он не унижает, он не гордится, он не иронизирует, да? И заметьте, вошел человек, впустил свое сердце, увидев Христа в человеке. Да? И смотрите, входите тесными вратами. Заметьте, в небо можно войти только сквозь кого? Если ты на земле не научился жить с людьми в любви, если человек тебе не доверяет, не упускает свое сердце, то значит ты с бревном. Это факт. Если я говорю, что я электрик, но свет, я все делал правильно, но света, к сожалению, нет. Что я должен признать? Что ты не электрик. Я встаю и говорю, вы сомневаетесь? Посмотрите, у меня диплом. А вы что говорите? За сколько ты его купил? Понимаете, да? Если ты электрик и правильно соединил, то свет должен быть, правильно? Если меня не любят, от меня шарахаются в мое сердце, меня не упускают в свое сердце, то значит я с бревном. Люди чувствуют, но не всегда скажут об этом, правда? Что я тебе плохого сказал? Да так, ничего. Ну, вроде бы не украл, вроде бы не обматюкал. Правда? А ведь чувствуется. Но об этом стараются не говорить, сказать, да, ты вот придираешься ко мне. Поэтому говорят общими фразами. Так смотрите, факт того, что я с человеком не могу объединиться, сродниться, что Он не ходит за мною. Я не говорю сейчас в плане, что должны ходить за мною. Я говорю, за Христом ходили, потому что нас же тянет к хорошему человеку, правда? Если за нами не тянет людей, если от нас люди отталкиваются, с нами не откровенны, если от нас шарахаются, это доказательство чего? Не Господь в моем сердце. Факт налицо. Стаж не играет роли. Если ты пастырь, тем хуже для тебя. Если перед тобой закрыто сердце человека. Смотрите, входите тесными вратами. Убирайте вот эти бревна. Потому что широки врата, заметьте, с бревном, стволом сосны, я имею в виду целое бревно, сосна, да, без веток. Скажите, я в узкие войду? То есть с таким грузом мне нужно врата какие? Широкие. А это бревно, это дух осуждения. Если я не освобождаюсь от духа осуждения, оправдываю его, искривляю пути, называю ревность по доме Господнем, снедает меня. Человек говорит, так пусть же тебя и снедает, чего же ты меня съедаешь? Если я с бревном, с духом осуждения, то что? Я иду широкими вратами. С духом осуждения все врата, все сердца людские закроются и не впустят. Доверия не будет, любви не будет, единства не будет, слитности не будет. Скажите, семью, в которой нет единства, родства душ, легко разрушить? Да. Скажите, церковь, которая объединена на доктринах, но не на любви, можно разрушить? Можно. И нацию, которая грызет друг друга, можно разрушить? Кстати, чем бомбу бросать в какой-то народ, то лучше знаете, что пустить туда? Дух нечистый, чтобы друг друга съедали. И войны не надо. Материальных этих затрат никаких. И страна развалилась. Вот так сатана делает. А Христос говорит, царство, разделившееся само в себе надвое, что? Не устоит. Церковь, несоединенная в любви, развалится рано или поздно. Те, кто хотят любви, как увидят настоящую любовь, сразу уйдут. А фарисеи объединятся в одном, чтобы побить. У них тоже будет объединение. И смотрите, широки врата и пространен путь. То есть, что если я... Вы замечаете, что если мы другого судим, мы говорим всегда так. Мы спасаемся благодатью. Не по делам, не по словам, а почем? По вере. Заметьте, с бревнами, да? Стволами сучковатыми. А к ближнему мы по вере его, по благодати прощаем или по делам цепляемся. Получается, к человеку мы за дела и за поступки, за вздохи цепляемся, правда? И получается, широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Люди не хотят себя обуздывать, а хотят других обуздывать. Сами по благодати, а вам по делам. Даже в тех церквах, где говорят, что мы спасаемся веру, исключают за веру или за дела. А я говорю, так как же вы исключаете за дела? Она прелюбодействовала. А вы ее спросите, какая ее вера? Она одобряет свое прелюбодеяние или нет? И она скажет, нет, я понимаю, что это нельзя делать. Так вот и оставьте ее по благодати. А она нас позорит. А вы Господа не позорите, вы что же по благодати? Вы же не по делам. То есть много есть вот таких недоразумений и парадоксов. Даже в объяснениях. И смотрите, люди в основном хотят изменить других, осуждают других. Для меня широкие врата, меня не трогайте, меня Господь любит таким, каков я есть, и мне прощайте, какой я есть, и терпите, какой я есть. А вас я не буду терпеть, если даже у вас занос. И тот человек, который трудится над спасением другого человека, его судит, его очищает, а сам с бревном ходит, что? Этот путь ведет куда? В погибель. И этого человека, который хочет других спасти, и этим бревном он придавливает всех, кого хотел спасти. Много спасенных, которые почувствовали дух осуждения на себе? Много, знаете? Бывают такие спасенные, которые приходят в церковь, как Христос говорит о фарисеях. Горе вам, что вы обходите море и сушу, долбя всех с пушек. И когда находите одного несчастного, то обучаете его, что он становится вдвое худшим вас, сыном гиены. И дальше... Эти были с одним бревном, а этого так обучили, что он с двумя бревнами идет. Ревнитель, неумеренный по вере иудейской. И дальше. Потому что тесны врата, заметьте, тесны для нашей плоти нести крест, распинать нашу гордыню, наш дух осуждения. Это теснота, это приятно. для человека? Нет. Но это тот путь, о котором Христос сказал, кажется, Матфея 10:38. Кто идет за мною и не берет креста своего и не распинает, не обрезает, не умерщвляет, не отделяет от себя все греховное, что? Он поддакивает. Да, Господи, это плохо, это грех. Но не делает этого, не распинает. Царство Божие не наследует, не войдет со мною. Смотрите, честны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Вы хотите, чтобы этот человек спасся? Чтобы он начал жить, начните вы жить. Избавьтесь от чего? От духа смерти, от духа осуждения, от греха. И заметьте, утесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Вы распните себя, тогда вокруг вас вы увидите много прекрасных людей. Они станут прекрасными, видя, что вы изменились. Жизнь вокруг вас забурлит, жизнь изменится. Ну, замечали такое, что человек говорит, вот здесь плохая церковь, пойду в другую церковь, там лучше. Но сам человек такой. Я не раз рассказываю такой, как духовный анекдот. Одна птичка свила гнездо с птенцами на дерево, гнездо, птенцов там кормят, они же там кушают, они же там, извините, какают, птенцы и эти птички. И дерево все в таких этих птичьих метках стоит. И эта птичка, чье это гнездо, чьи дети, говорит, все, полечу в другие края, там лучше леса, там все чисто, и вот там будет красиво жить. И сидит рядом мудрая птичка, которая говорит, куда бы ты ни полетела, дорогая моя, но попа твоя полетит за тобою. И ты все обкакаешь, где бы ты ни было. Злой человек выносит из сокровищницы сердца своего что? Злое. И куда бы он ни пришел, если он очень умный, то он обязательно подчеркнет, что все очень глупые. И вызовет что? Ожесточение. Вызовет гонение. Потом он говорит, вот я, говорит, еду и переселяюсь в новое место. И потом берет еще и стих цитирует. Истинно Христос сказал, не успеете обойти, изгонят вас из синагог, и будут гнать вас всячески неправильно за имя мое, а тут не за имя мое, а за дух осуждения. У Христа имя Спаситель, и Он не осуждал, Он любил, Он помогал, Он терпел, Он снисходил. И говорит, истинно написано, не успеете обойти всех городов израильских, как придет конец. И вот меня гонят, я все то в Амурском крае, то в Хабаровском, то в Киеве, то в Москве, то в Саратове, то в Волгограде, то уже в Крым. Все ищет лучшую землю. А она где земля лучше? Там, где ты поганый приходишь, там и земля поганая становится. Оскверняется все. Вы воспаляете своим языком круг вокруг себя, как гиена огненная. И дальше сказано. Значит, вы поняли, ведущая в жизнь дорога и врата какие? Узкие. Это конкретно что? Удали от себя всякие вот эти грехи, типа осуждения и так далее, вот по Нагорной проповеди, что мы читали с вами. Вот это узкий путь для тебя. Когда ты пройдешь узким путем, твое сердце станет широкое для Христа. И в твое сердце все легко и просто будут заходить, как ворота открытые. Если ты озлобленный, помните, есть такой стих в притчах, озлобившийся брат, неприступнее крепости. Помните, есть такой стих? Обиженный, неприступный, там врата вообще не открываются, там стены с бойницами. Туда не зайдешь. И дальше. Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Обратите внимание, о каких уже пророках ведет речь Христос? Где эти уже пророки? Некоторые говорят, это буддисты, это там, кто говорит там, индуисты, мусульмане, колдуны, белая черная магия, бабки-шептухи, деды-шептуны. Скажите, он говорил об этих или он говорил о своих родных, которые в этой церкви находятся? Скажите, кто израильский народ привел к такому состоянию, что они ждали Мессию, когда он пришел, они его не узнали? Кто их так обучил? Фарисеи. Кто такие уже пророки? Заметьте, какая деталь указывается Христом, признак, как отличить ложного пророка от истинного. Смотрите. Приходят к вам в овечьей одежде. Одежда – это наше внешнее поведение. Ну, одежду видно? Заметьте, в чем мы одеты, вы видите, да? А внутри вы знаете что? Вы видите, какого цвета костюм, но вы не знаете, что в сердце у этого человека, правда? Он приходит и говорит, ой, сестричка, я тебя так люблю, так люблю. А вы стоите и думаете, не любила, не любила, и вдруг так резко залюбила, что бы это значило? А потом начинается, ты бы мне денег не занял, это $1000. О, думаю, вот она, любовь начинается когда. Но вы же этого сначала не видели, правда? Пока не сказано было внутри. А одежка видна. Так смотрите, лжепророки, заметьте их характеристика, приходят к вам в овечьей одежде и говорят о чем? Мы вас любим, братья и сестры. Если бы вы знали, я бы сейчас сердце свое вот вынял бы и вам отдал. Но если вы что-то скажете наперекор мне, я скажу, ох, гады ж такие, я бы хотел сердце отдать, они мне нервы трепают такие рассякие. Слушайте, что вылезло внутри? Заметьте, снаружи овечья одежда, а внутри, заметьте, рука не поднимается на убийство, да? Язык вроде бы не говорит ложное свидетельство. То есть, заметьте, наружное поведение какое? Приятные слова в каждой церкви. О чем читают в каждой церкви? Братья и сестры, любите друг друга, врагов любите, благословляйте проклинающих. Так учат. Все псалмы о любви, о доброте, так? Вечеря о любви, о доброте, о самопожертвовании. Заметьте, снаружи более-менее что? Хорошо. Повернитесь друг к другу, пожмите руки и скажите, что вы любите друг друга. Это то, что снаружи. Но внутри, слушайте, заметьте, почему он говорит внутри? Это так важно. Скажите, когда мы женимся, на что смотрим? На внешность? А когда узнаем после женитьбы или замужества, узнаем, что внутри волк хищный, сокрушаемся? Ой, если бы я знал. Ой, если бы мне было это открыто, да? Так вот здесь сказано. Заметьте, снаружи хорошие, внутри плохие. Матфея 23 глава. Помните, что он говорит? Горе вам, фарисеи, лицемеры, книжники. Что? Вы уподобляетесь чему? Гробам снаружи что? Окрашенным. А внутри полны мерзости и костей. Горе вам, что вы очищаете наружность чаши, а внутренность чаши при этом остается. Рука не поднимается, а внутри, я говорю, а чтоб тебе там что-нибудь, кто что скажет уже, да? Заметьте, внутренность волчья осталась, а сверху уже что? Вроде бы овечья одежда. И заметьте, вот это и есть фарисеи. Это люди, верящие в наши доктрины церковные. Это люди, ходящие в нашу церковь, могущие выходить за кафедру. Кстати, пророки – это руководящие, да? От них слушает глаз как бы Божий, да? Поэтому это те люди, которые выходят за кафедру, которые берут на себя смелость учить людей чему? Пути Господню. Как войти? Заметьте, Господь говорит, входите в Царство Божие. Вот они, ворота узкие, и путь узкий, тернистый. И уже пророки тоже говорят о чем? Они пророчествуют, ведь цель лжепророков привести людей в свою церковь какая? Якобы, чтобы вас спасти и прямым путем направить в Царство Божие, правильно? Но есть же и путь, есть же и средства, как туда попасть. Пророк Божий говорит одно, Христос говорит то же самое, что путь туда какой? Узкий, тернистый, врата тоже узкие. А лжепророк, ему же нужны люди. Чем больше людей, тем больше денег. Правильно? Поэтому ему не выгодно говорить об узких воротах, ему выгодно говорить о чем? Благодатью вы спасены. Извинения от вас. Гуляй, Ваня. Они говорят, если ты стараешься что-то делать, то ты уже спасаешься не по благодати. А я говорю, я сейчас вашу речь продолжу. Для того, чтобы ты пытаешься заслужить спасение, а надо не заслужить. Так чтобы не заслужить, а было все по благодати, да побольше благодати, что? Что надо логически делать? Гуляй опять, Ваня. И чем больше нагуляешь, чем больше нагрешишь, тем больше благодати Божьей явится через меня. Такой бандюга, насильник спасся. Во славу Христа. А кто-то скажет, и что я с ним должен жить по соседству? На небе. То есть вот такая нелогичность. Так смотрите, признаком лжепророка это не является вообще какая-то ложная, непонятная религия нам, восточная или западная какая-то. Это тот же, который среди нас, но который считает, что внутри измениться невозможно, что изменение характера произойдет в момент пришествия Христа, когда мы все во мгновение ока изменимся. Хотя 9 глава Евреям, последний стих, там сказано, что во второй, первый раз Христос явился для чего? Чтобы подъять грехи многих взять, а второй раз явится не для очищения, а для чего? Для ожидающих во спасение, кто уже принял спасение, очистился и готовый. Понимаете? И поэтому многие идут широким путем. Почему? Дешевое Евангелие. Живи как хочешь. Мы не по делам, мы по благодати, мы не по словам. Главное, ходи в церковь и так далее и тому подобное. Молись, считай. И твердо держись, не сомневайся. Написано, значит, внутри есть волк хищный. Есть, а заметьте, дух осуждения – это волк хищный. Гордость – это волк хищный. Нечистое сердце – это волк хищный. Жадность – это волк хищный. А я об этом могу вслух и не говорить, и вы можете это и не увидеть до поры до времени. Далее. Я вас не ударил, я вас не обозвал, но внутри я психованный. Хотя Библия говорит, Христос говорит такие слова. От избытка сердца все равно заговорят уста. Если возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ли платье? Если внутри раздражение, скажите, на лице это заметно? Если внутри радость и мир, на лице заметно? В рукопожатии чувствуется, кто как кого приветствует? Чувствуется? Кто как кого обнимает, чувствуете? Нет ничего тайного, оно вылазит, оно заметно. На этом люди подскальзываются, соблазняются, спотыкаются, разочаровываются. Мы иногда слепы настолько, потому что в нашем глазе, заметьте, бревно, мы сами себя не видим. И дальше сказано. По плодам их узнаете их. Заметьте, по каким плодам? По количеству крещенных, по количеству полученных мерседесов по вере, по количеству сбора денег в церкви. Почем? По каким плодам? Заметьте. Плоды – это избавление от чего? От духа осуждения, от раздражения, да? От вожделенного взгляда, от желания похвастаться и вострубить о своей добродетели, которую вчера сделал. Вот они, плоды. Заметьте, человек, способный войти в Царство Божие, то есть блаженный, вот они перечисляются, вот они плоды. То есть, заметьте, кто счастлив, кто до финиша добежал, чтобы войти в Царство Божие. Вот они, блаженные вот эти, блаженные нищие духом, блаженные кроткие, блаженные алчущие, жаждущие, блаженные чистое сердце, миротворцы. Вот они плоды. То есть, плод, что если рука моя не поднимается на человека, а внутри сердце злится, это еще не плод, да? Снаружи вроде бы плод, а внутри корень-то остался горький. Он может дать опять побег, опять плоды может принести, привести к убийству? Да. Избавление внешне от греха не гарантирует, что изнутри больше не вылезет этот грех. И по-новому не проявится в моей жизни. И я хочу вам прочитать сейчас некоторые стихи из Библии. Смотрите, как написано. «По плодам их узнаете их». Собирают ли с терновника винограды или с репейника смоквы? На смокве что растет? Смоква. На репейнике репейник. Смоква – продукт, который можно кушать. Фрукт. Репейник. Ну, масло, говорят, репейное. Ну, в крайнем случае, в рот его не очень приятно положить, да? Но я о чем хочу сказать. Человек говорит, психанул, сорвался, накричал, раздражился. А потом человек говорит, вы не смотрите, что я, и не слушайте, что я сказал. Я в сердце, я вас просто обожаю. Это так, просто как-то так залетел и сорвался. А вообще я внутри чистый. Вы подходите к груше, и висит табличка. Очень хорошая сладкая груша. Срываете грушу. Кривая, корявая, зеленая, кислая. Вы будете верить табличке или груше? Плоду. Плоду, правда? Если кто-то, садовник, подходит и говорит, вы не смотрите, какие плоды. Сок у нее вот такой, это бэра молдавская. Скажите, вы будете верить соку, который внутри? Сок хороший, как же все-таки вот это такое нехорошее выросло, если сок хороший? У меня в сердце хороший сок, а вы не смотрите, что у меня на языке? Скажите, ну как на языке хорошее не появилось, если в сердце хорошее? По словам, по поведению, по раздражению, по гордости, по духу осуждения, по желанию других судить, что узнаем? кто внутри, волк или овечка. Овечек возьмут Царство Божие, а волков, волков нет. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые. О каких деревьях идет речь? О людях, о христианах. Вот кому нужно покаяться. Мы деревья. И цель Божия, чтобы эти деревья, то есть мы приносили какие добрые плоды. Избавились даже от маленьких вот этих нарушений, которые малыми заповедями выражены в Нагорной проповеди. Всякое дерево доброе приносит плоды добрые. Худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. То есть, заметьте, этого нельзя подделать. Люди, преданные сатане, никогда не смогут проявить дух любви. Чудо смогут. Проявление какой-то силы нечеловеческой может быть. И деньги могут иметь, и мерседесы могут иметь. Сатана может это дать? Кто сомневается, вспомните слова сатаны Христу. Подчинись мне, поклонись. Все царства и богатства, и мерседесы, ни один, ни три, ни миллион, миллиарды все положу в ног твоих. То есть он этими словами сказал, что миром правлю, капиталом кто? Я. Бог дает солнце и дождь, и выращивает, чтобы люди не умерли с голоду. А я делаю на этом деньги, людей заражаю, и они спорят и убивают друг друга за это. И я могу направить эти потоки финансовые тебе. Только поклонись, подчинись, стань жить по моим законам. И дальше сказано, всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. То есть, заметьте, верующий, не избавившийся от внутреннего греха, от духа осуждения, что? Не приносит плода доброго, и что? Срубают и бросают в огонь участь нечестивых. Ни о каком спасении вообще не идет речь. Ни о каком Царстве Небесном не идет речь. Вы туда никогда не попадете. Итак, по плодам их узнаете их. Вы поняли, по каким плодам? Вот плоды блаженные, такие-такие. Вот она вся Нагорная проповедь. Во всех деталях, мелочах. Сделал доброе дело, похвалился. Споришь, вот это и есть те плоды. Спор, гордость, унижение, оскорбление, раздражение. Вот они плоды. Но не убивает, не крадет. Дает десятую часть всего, что имеет. Но осуждает. Не исполнил закон. Вы помните слова Христа? Не нарушить я пришел закон. Что если исполняю только внешнюю часть закона, не убиваю рукой, а внутри еще эта перемена не произошла, то я закон еще до конца что? Не исполнил. Я машину покрасил и колеса накачал, но машина не едет. Что, я машину отремонтировал? Нет. Она должна еще и заводиться, и хорошо ехать. Человек, который снаружи хороший, а внутри плохой, он плохой, правда? Каковы мысли человека, таков и он. И Бог, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И там самая главная ценность человека. И, значит, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, значит, заметьте, ходить в церковь и говорить, Господи, Господи, молиться, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Божие. Заметьте, бревно надо убирать, а говорить можно, Господи, входи. Бревно осталось, не вошел. А то, что ты говорил, Господи, это вовсе еще, я не был никогда господином твоим. Значит, не всякий говорящий войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Отец Мой Небесный сказал, что входите тесными вратами и вынимайте сначала у себя бревна. Вот что значит исполнять волю Божию. Ибо воля Божия есть освящение ваше. Помните, есть такой стих из Библии? Ваше. Не наше, а ваше. И вас надо освящать. Я уже святой. Вот такое у человека иногда верующего бывает. Многие скажут мне, Господи, Господи, в тот день в какой? Когда я приду своих забирать, и они как бы будут стоять в ожидании, что их возьмут. Не твоего ли имени мы пророчествовали? Заметьте, пророки пророчествовали от его имени. О ком? Господь мне дал пророчество, что та церковь погибнет. А то у того 7 злейших, а у того 15, а в того легион, братья и сестры. Не общайтесь с ним. Заметьте. Пророк – это тот, который в первую очередь сначала должен увидеть чьи грехи. Пророчествовать нужно о себе. Понимать нужно себя, как мы выглядим пред глазами Божьими. А здесь сказано, что эти люди, которые пророчествовали о ком? Они лица мерили других церквей, других людей, соседей, сотрудников по работе, да? Извините. Они пророчествовали, кто спасется, кто погибнет, о других. А нужно было пророчествовать о себе. Далее. Не твоим ли именем бесов изгоняли из кого? Из других. Избавляли их от грехов. А надо было изгонять из себя. Мне говорят, что бес выгнан из человека. Он такой был обидчивый, такой остался. Да какой же бес вышел? А пена шла. Ну, сатана бедного душил. И пена шла. А пол бес. Потом встал и говорит, вы знаете, я освободился от беса. Хитрость осталась, подлость осталась, гордость осталась, жадность осталась. А бесы вышли. Поняли, да? Машина исправлена, все нормально. Вы оплатили деньги, она не едет. Но я говорю, я ее сделал, она едет. А вы говорите, ну она же не едет, даже не чихает, не заводится. Я все правильно сделал, радуйтесь, ваша машина получила дух освобождения, она уже едет, вы верою представляете. Ну зачем гипнозом заниматься? Дальше. Не твоим ли именем многие чудеса творили? Заметьте, что сатана может сделать? Чудеса может сделать? Создавать видимость, что бес угоняет, может? Пророчествовать может? Библию толковать может? Может. Но единственное, чего не может, внутренность переменить. Сатана даже может фарисея сделать. Замечаете? Но сердце до конца поменять, чтобы изменить образ мышления и чувств, бессилен абсолютно. Чего он сам не имеет, он не может того дать. Подделку может сделать. Оригинал никогда. Изменить сердце может только Бог. И заметьте, по какому признаку будут отличаться ложные пророки и неложные, истинные дети Божьи и неистинные. Заметьте, по какому признаку? У кого в сердце даже изменение произошло, и я избавился от вот этих мелких грехов, которые в Нагорной проповеди описаны, да? У кого нет духа осуждения, который любит всем сердцем, всей душою и всем разумением своим, и ты его хоть трогай, хоть бей, хоть обзывай, хоть сплетни о нем говори, хоть обливай грязью, а он будет говорить, прости им, Господи, я не стану на этот уровень, не стану так с ними в этой же грязи полоскаться. Так смотрите, вы поняли, какой признак? А чудеса сатана будет делать. Я вам об этом почитаю. Знамение будет давать, и огонь будет нисходить с неба, чтобы людей убедить в том, что это путь истинный. Помните книга Иова, что сатана делал этому Иову? Помните? Сделайте для себя вывод, какую силу он имеет. И вы поймете, что это в его силах. А вот любви дать он не может. Притворство даст. Но настоящей перемены не будет. Вот по этим плодам будет определяться, истинный человек или истинный пророк, или неистинный. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Слушайте. Так мы ж пророчествовали, в вечере участвовали, не делали такого греха, как некоторые со стопочек принимали вино на вечере. А Христос говорит, а это не грех. Грех иметь зло друг на друга. На небе не будет ни чаш, ни стопочек. И мне не нужны ни чашечники, ни стопочники. Мне нужны добрые люди, исполненные добра. Вы делали беззаконие какое, осуждали друг друга. Злились, раздражались, мыслили зло. И так всякого, кто слушает слова мои сии, вот эту Нагорную проповедь, о том, кто блаженный, кто сможет войти в Царство Божие, и исполняет их, то есть убирает вот эти бревна, занимаясь собою, а не спасением других, уподоблю мужу благоразумному. То есть разум у этого человека какой? Благой, хороший, который построил дом свой на камне. О каком доме идет речь? Построил дом, свой храм, характер Христов, да? Заметьте, он построил на камне. Почему на камне? Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. О чем речь идет? Пошел дождь, разлились реки, подули ветры. Что это за реки, дождь? Или это уже пророки что-то подули? Он не психанул и не оставил любви, в которой пребывал. Или пустили на вас сплетню, и вы не раздражились, остались спокойны, и любите и благословляете своих недоброжелателей. Вы сделали доброе дело, вас не похвалили. Это тоже испытание для самолюбивого, правда? Вас не похвалили, а вы говорите, так я же это и не делаю для похвалы. Тем более написано, что если об этом никто не узнал, то будет награда на небесах. То есть, это испытание, это поругание, это предательство мужа, жены, друзей. Эта церковь может несправедливо тебя судить и выгнать. Это может тебя, ну так будем говорить, кто-то предал, кто-то судил, кто-то не понял, кто-то рассказал твое, ну, что ты сокровенно рассказал, он всем рассказал. Вот это называется ветры, то есть это испытание. Каждый человек уже в этой жизни испытывается на прочность постройки. А постройка – это дом духовный, мы должны себя, ну, как бы совершать, устроять. Так смотрите, тот, кто исполняет и внутри, в сердце меняется, внутри уже ни психов, ни зависти, ни обиды, ни гордости. Если во мне нет жадности, я буду скорбеть, я потяну под себя, когда придется один кусок делить на двоих. Я брошусь на человека и скажу, умри ты, лишь бы я с голоду не умер. Я потеряю человеческий облик. Нет. Меня унизят, я не буду спорить. Я не буду доказывать, не буду в эти дрязги, в эту грязь вмешивать. И смотрите, признаком, что дом построен на камне, это не общая фраза на Христе. А что? Это конкретная фраза. Как бы этого человека ни трогали, любовь никогда не перестает. Что бы ты ему ни делал. Претерпевший же до конца, помните, я вначале начинал вам говорить, спасется. Любовь не перестает никогда. Да? Доброта не пропадает тоже никогда. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, кто-то вас не оценил, не похвалил, не одобрил, пустил сплетню, и налегли на дом тот. Вы сначала пытались показать, что вы его любите, а внутри бурлило, и он упал. Вас зацепило, вас развезло, как пьяного, вы начали кричать, плеваться, обзывать, вы потеряли вообще из виду своего Христа. Вы раздражены, вы руки не подаете, вы не хотите встречаться, вы говорите, все, сгорите. В гробу я вас видел в белых тапочках. Ну, я не говорю такие слова, я так говорю, как иногда люди в сердцах чего только не наговорят. Кстати, я хочу сказать, как иногда верующие говорят. Такие слова не надо говорить. Я говорю, вы послушайте, что вы говорите про себя, когда вас зацепят. Вот послушайте и запишите. Если сможете, почитайте эти слова. Там вот такие слова неверующие. Так как один человек говорит, я раньше дули давал человеку, вот когда это, на тебе, говорит, дулю. Я говорю, сейчас не даешь? Говорит, нет, в кармане. Так что, не дает? Внутри мы говорим. Я говорю эти слова не для того, чтобы вы повторяли. И я так людям не говорю. Я просто говорю, что бывает в сердцах, не скажет человек, хотя считается верующим. А вслух он говорит, ой, вы так говорите, так нельзя. Скажи честно, что ты говоришь. Кстати, я эти же слова читаю и вам говорю. Я же на своей жизни вот это писание понял. Это же я внутри чего только не говорил. А потом понял, что я не в эти ворота тесные никак не вписываюсь. И смотрите, пошел дождь, вот это любое искушение, любая провокация, и что? И подули ветры, и дом упал, и было падение его велико. Распсиховался, раздражился, уже проклинает, уже ненавидит. Смотрите, дом упал. Вы слышали, может быть, иногда объясняют в церкви, ну, что пастырь как проверяет на востоке овец, что бывают такие волки, у которых сверху шерсть похожая на овечью, и он их как проверяет или поверяет, говорят, они проходят через ворота узкие, а он что делает? Каждую овцу жезлом. И вот говорит, если овцу ударил, она овца, у нее зубы не оскаливаются, да, и она так, ну, поджала хвостик и побежала, говорит, наша, наша. А если волк, то что? У него натура не может скрыться. И он начинает рычать. И таким образом он узнает, кто волк. И часто говорят, это они, это часто, я говорю, в мой адрес говорят, волки в овечьих шкурах. А я говорю, пастырь правильно говорит. Вот эта мысль очень правильная, что когда ударят этого волка в овечьей одежде, шкуре, то он зарычит. А теперь попробуйте воспротивитесь пастырю. Не согласитесь с его точкой зрения или скажите мнение, отличное от его. Скажите свою точку зрения, которая не совпадет. Или, не дай бог, но я не говорю, так делайте. Ну, бывает так в жизни. Раздражился, что-то сказал на пастыря. И пастырь тоже зубы показал. Вот это и есть волк в овечьей. Не тот, кто приходит и учит о любви, а тот, кто учит о любви, и чуть что не так, сразу зубы. Я как-то был на сеансе одного колдуна, и он там рассказывал на 30 километров, вот я сейчас разведу, ни сатаны, ни беса, ни нечистой силы. 30 километров, одна любовь сплошная. А когда кончил, я говорю, вы слышали, там 30 километров будет в радиусе, ни зла, ни греха, ни порчи, ни сглазу. Я сейчас подойду, задам ему вопрос один коварный. И вы посмотрите на его лицо, и вы поймете, что в радиусе 30 километров ничего чистого нет. Что он является вместилищем этого зла. Он лечит нас от зла, но сам при этом... Я просто как сказал, он на меня как глянул, так вроде я ему дом поджег. Я говорю, смотрите. И я хочу сказать, когда встречаются двое представителей двух конфессий, начинают разговаривать об истине, и один доказывает другому, что ты погибнешь, а тот начинает с пены рта говорить, нет, ты погибнешь, это уже что? Дом что делает? Если начинается повышенная тона, раздражение, то домы что? Обои падают. Вы из одного царства, только с разными бирочками ходите. И смотрите, если человек действительно готов к Царству Божьему, то что? Или Царство Божье внутри его? Пусть ветры налегают. Пусть сплетни пускают, пусть исключают. А он что? Будет говорить подобно Стефану. Прости им, Господи, ибо не знают, что делают. В любви им что-то скажет, захочет помочь, не оценят, не учтут, осудят. Он не станет на тот же уровень в отношениях, как с ним люди. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его. Вы поняли, почему народ дивился? Он такого учения еще не слышал. Люди привыкли слышать фарисейскую религию, фарисейские догматы, но жизнь была несчастная. Люди грызли друг друга. И дальше. Ибо он учил их, как власть имеющий. То есть все увидели, что то, о чем он говорил, он соответствовал всем параметрам. И людей тянуло. Они поняли, что Царство Божие где? Вот оно рядышком. Вот этот человек. И я к нему хочу. Потому мытари и грешники к нему пошли. Я на этом пока заканчиваю. В следующий раз по этой главе я хочу вам прочитать из Библии о лжепророках, что Библия говорит, кто такие лжепророки и кто такие истинные пророки. Эта тема, я хочу сказать, почему попутно хочу более шире вам прочитать. Потому что это тема Матфея 24 главы. Придут лжепророки, чтобы мы знали, какие лжепророки. Какие их признаки, что будут говорить, из какой церкви придут. И вы поймете, что они у нас сидят с нами. Аминь.